La victoria es nuestra, как говорил Че Гевара.
Уже давно бригада скорой психиатрической подгоняется к кабинету губернатора.
Он абсолютно нормален, он косит под сумасшедшего. Ваша надежда на то, что 89 таких губернаторов прекратят путинское правление, мне кажется, неосновательна.
Работаем.
Я бы на месте Кадырова как раз в этом-то случае и напрягся.
Я не считаю эту войну русских против украинцев.
Мне кажется, это очень важная тема. Больше всего жалко мне рыб, потому что они точно ни в чем не виноваты.
Вы смотрите «Текущий момент». Меня зовут Елена Малаховская. На связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Лена.
Мы будем обозревать события ушедшей недели. Вот мы неделю не виделись с Виктором Анатольевичем и с нашими постоянными зрителями. Теперь будем вспоминать, что там происходило, и по возможности, в меру сил здоровья и образования, с этим разбираться. Вы можете поставить лайк сейчас, чтобы потом на беседе не отвлекаться. Ну и подпишитесь на Ходорковский лайф, если еще нет. И начинаем. Начнем мы с новости, которая просто как слон в комнате топчется всю эту неделю, а именно Кадыров. Кадыров, что он сделал в этот раз? Он объявил официально, это его цитата, официальную кровную месть сенатору Керимову и двум там еще депутатам. И за эту неделю я уже нескольких экспертов, как минимум дважды очень стройную версию выслушала происходящего. Говорят, Виктор Анатольевич Кадыров ослаб во власти, раз ему приходится лично такие дела разруливать не только лично, но, как мы видим, еще и публично. Лично. Угрозы тем временем работают. Раз в субботу за Керимова вступился глава Дагестана. Специально тоже, значит, есть видео, как он это все говорит. Пообещал, что народ Дагестана его поддержит, когда ему это понадобится. Все поняли однозначно. Но мне вот что интересно. Кремль-то просто воды в рот набрал, Виктор Анатольевич. Думают, что делать с Кадыровым. Или, может быть, разрешили ему барагозить по полной?
Ну, я не знаю, у меня, в отличие от ваших прошлых собеседников, нет никаких, так сказать, инсайтов. Я не знаю, но я бы на месте, как раз, когда разрешили барагозить по полной, я бы на месте Кадырова как раз в этом-то случае и напрягся, потому что, если вы помните, Пригожину тоже разрешили барагозить по полной, даже с ним договорились, а потом вон и чё. Поэтому, когда Путин затихает, а это его фишка, его стиль, он не отвечает сразу. Он, месть – это блюдо, которое подается холодным. Вот это он знает твердо. Поэтому я как раз на месте Кадырова немножечко напрягся. Давайте, так сказать, от конспирологических версий и от вообще от версий перейдем к констатациям здесь. Констатация в очередной раз, как и в случае с Пригожиным, как и во многих других случаях, да и в случае с гибелью Пригожина, когда просто самолет сбили, да, посреди России матушки, пальнули по летящему самолету. Констатация заключается в том, что никакого закона нет, никакой Российской Федерации, вот там флаги какие-то были, триколор какой-то. Это все картонная декорация, это все такой старый картон, который пальцем протыкается. Ничего этого нету. А есть саванна, на которой происходят разборки по понятиям, где можно устроить стрельбу за собственность, стрельбу по политике, где можно сбивать самолеты, где можно убивать оппозиционеров демонстративно и публично, и ничего не будет дальше. То есть мы граждане этого государства саванны через щёточку. А десятки миллионов людей живут в этой саванне абсолютно под властью этих прайдов, которые конкурируют за эту саванну только между собой. А все инструменты легитимные, все эти выборы, конституции, все, что упомянуто в этой конституции, это все бумажка на подтирку. Это никого, так сказать, в критический момент это никого не заинтересует вообще. Как никакие инструменты, никакой Верховный суд, никакой парламент, да, никакая свобода слова, ничего этого нет. Есть саванна. И вот этот конфликт Кадырова с Керимовым и то, как он разрешается, да, и какой стрельбой, и какой объявлением кровной мести, причем мы все понимали, что на этом уровне все у Кадырова давно, собственно, он убивал своих, так сказать, представителей других тейпов чеченских он расстреливал 15 лет назад посреди Москвы. Но тогда это не объявлялось. Да? Об этом не объявлялось. Теперь объявляется. Это вот путь, который Россия прошла. Россия, не Кадыров. Кадыров давно там. Россия прошла за эти там, 15-20 лет.
Виктор Анатольевич, уточняющий вопрос у меня будет. Я опять же, весь этот конфликт Керимова, значит, с Кадыровым, он все из-за Wildberries, до чего, во-первых, разрослась эта история крайне удивительно. Казалось, какой-то то ли семейный, то ли бизнес-конфликт небольшого, хоть и большой компании, но все равно частные дела. И тут я уже на этой неделе дошла до того, что я вижу в соцсетях, например, мнение, что Wildberries и стал этот конфликт тем той искрой, от которой полыхнет внезапно, ну, например, имеется в виду, наверное, Кавказ, Чечня, Дагестан, Ингушетия. Неужели, может быть, полыхнет действительно?
Да нет, если полыхнет, то не из-за Wildberries. Нет, послушайте, они, это же пацаны, там же не попонять, там уступить нельзя, потому что пацаны смотрят. Это же дело не только в, собственно, некотором количестве миллионов долларов. Тут еще в том, что не по-пацански уступить. Тебя нагнули. Это тебя можно в следующий раз тоже нагнуть. Это же абсолютно блатные понятия там внутри, помноженные еще на, так сказать, некоторый менталитет, так сказать, да, и некоторые привычки, ну, обычаи, скажем так, назовем это так, обычаи, да, в том числе Кавказ. Да? Нельзя уступать, нельзя. Ты, ну что ты, если тебя один раз прогнут, то тебя можно прогибать. Так этим сейчас все и займутся. Нет, это саванна. С точным пониманием, так сказать, права сильного. Это право сильного должно фиксироваться каждый раз, когда возникают сомнения. Если его не зафиксируешь, в следующий раз ты уже не сильным будет другой. Поэтому тут не только за миллионы, конечно, тут по понятиям. А насчет того, что полыхнет, нет, полыхнет не из-за этого, разумеется. Повод не нужен. То есть тут действительно может быть что-то выступит в качестве такого детонатора, потому что мины заложены давно, и мы об этом тысячу раз говорили. На Кавказе-то мины, а уж понятно. И когда глава Дагестана, да, обращаясь фактически к главе Чечни, обещает некоторый ответ на, значит, все обещания кровной мести, то можно представить себе, какого размера мина там, учитывая теплые взаимоотношения чеченцев и дагестанцев, традиционно теплые. Да, ингуши там еще есть. Там много чего есть, да, осетины. Там большая-большая история. И это не допустить крови можно только, извинить за напоминание, только работой либеральных демократических механизмов, да, только тем, чтобы конфликты разрешались в европейской плоскости, в цивилизованной плоскости, через суды, через волеизъявление, через общественный контроль, бла-бла-бла. Но поскольку ничего этого нет, а напряжение копится, то в тот момент, когда оно накопится, оно, конечно, сдетонирует совершенно нелегитимным образом, это уже понятно.
Ладно, что мы все Кадыров да Кадыров, как будто он у нас единственный такой удивительный губернатор. Тут вот мы еще одного рассмотрели внимательно на этой неделе, а именно Вологодского, которого зовут Георгий Филимонов. У него, очевидно, подтекает крыша. Ну, например, он повесил на кабинете свой портрет в образе Че Гевары. Сейчас покажу, как это было.
Сэр, но парецер. Быть, а не казаться. На испанский манер. Эль команданте. Todos juntos venceremos. La victoria es nuestra. Как говорил Че Гевара и Фидель Кастро. Да? Да? Так точно?
Работаем.
И, собственно, этот кабинет он еще покрупнее показал для всех желающих. У него там в этом кабинете бюсты и портреты Сталина, Дзержинского, есть даже Берия. Вот сейчас красненький на стене. Это Сталин жмет руку самому Филимонову на минуточку. Есть там, конечно же, и портреты Путина. Там он в каком-то образе то ли космонавта, то ли пилота. В общем, короче говоря, я не понимаю, куда смотрит, например, областное правительство. Уже давно бригаду скорой психиатрической подгоняют к кабинету губернатора. Кстати, в той же области на прошлой же неделе установили официальный памятник Сталину. Что значит официальный? Это он прямо на деньги государства поставлен прямо на улице, а не где-то там в колхозе, значит, у красного директора, все еще доживающего свой век, а прямо вот в городе в памятник Сталину. Филимонов говорит, есть такой запрос у общественности, собственно, поэтому он и стоит. Как вы думаете, Виктор Анатольевич, у меня будет оригинальный вопрос. Такие идиоты во власти, они вредны или наоборот, пусть их будет как можно больше, может, быстрее все развалится?
Ну, смотрите, это, как говорится, дурак дурак, а мыл-то не ест. То есть Филимонов, конечно, попятился крышей, да, но попятился в абсолютно правильном направлении, заметьте. Да? Он политически корректно сошел с ума. Если бы он повесил у себя в кабинете портрет Навального, то я думаю, что его госпитализировали довольно быстро, причем не уверен, что психиатрическая бригада приехала бы первой. Думаю, до нее приехала бы какая-то другая бригада. А он сошел с ума в очень правильном направлении. У него очень правильное, да, я так нормален, что сам удивляюсь, говорил один негодяй у Шварца. Он абсолютно нормален, он косит под сумасшедшего. Да? И в этом смысле, да, вот по поводу памятника Сталину, по запросам общественности. Так вот, одна гражданка, как раз с Вологды, журналистка, официальный запрос послала, да, в социальных сетях, неофициально спросила губернатора своего, на основании каких социологических опросов он решил, что вологодцы поддерживают Сталина, все как один, и хотят этого памятника. Он ее, конечно, разумеется, забанит. То есть абсолютно нормальный, номенклатурный, циничный, демагогический негодяй. А то, что нету, так сказать, смотри выше, нету никакой обратной связи, нет никакой возможности цивилизованным образом, либеральным образом, с помощью противовесов, которые заложены в Конституции Российской Федерации, унять этого сумасшедшего, да, констатируем, это так. То, что он сумасшедший в рамках текущей бесстыжей политики государственной, тоже констатируем. Так что не будем преувеличивать его сумасшествие. Он косит, он симулирует сумасшествие. Он абсолютно нормален. Он абсолютно нормален. Это-то и печально. В сегодняшнем пейзаже это абсолютно нормальный, да, такой нормальный чувачок номенклатурный, очень ловкий, очень талантливый по-своему. А по поводу же того, что хорошо бы, чтобы таких было больше, чтобы оно развалилось, да нет. Опять-таки, возвращаясь к моей старой песне о главном. Оно бы развалилось, если бы была обратная связь. Вот тогда бы довольно быстро развалилось. А поскольку обратной связи нет, то просто будет еще хуже жить гражданам Вологодской области, да, в Чечне, в Дагестане, везде, где, да, где царит вот это. Просто им будет еще хуже жить. Оно будет нарастать, маразм будет нарастать, и никаким образом этот маразм не прекратится легитимным путем. Поэтому нет, надежда на то, что абсурд в какой-то момент станет очевиден, и мера очевидности этого абсурда его прекратит, это, между прочим, надежда многих заключенных сталинского времени, которые себя оговаривали совершенно невероятным образом, заведомо невероятным образом. Вот тоннель от Лондона до Бомбея, когда человек подписывал, да, что он копал тоннель от Лондона до Бомбея, ну, как в знаменитом фильме о Буладзе, да, такие оговоры были. Люди надеялись в рамках своего понимания, что на суде выяснится, что это бред. На суде ничего не выяснилось, потому что есть политическая инерция, политические задачи, которые вполне укладываются в расстрел человека по обвинению в тоннеле от Лондона до Бомбея. И эти политические задачи решают, а вовсе никакой нездравый смысл, не очевидность. Поэтому нет, это не сработает. Ваша надежда на то, что 89 таких губернаторов прекратят путинское правление, мне кажется, они не основательны.
Давайте рассмотрим еще один интересный пример из социологии, ну, по крайней мере, по моему мнению, он интересный, из наших времен. Значит, простая история, буквально бытовая. В курортном городе Дивноморское в одном из кафе жизнь свела пару из так называемого ДНР, мужчина и женщина, и подвыпившую женщину из Татарстана. Она стала нападать на пару, чего это они отдыхают, а пока ее муж воюет, значит, за них в Украине. В конце концов, ее оттащили, там какие-то вот на видео видно люди, похожие на казаков, я не знаю, или что-то странное вот в этой фуражке, ну, неважно, какие-то смотрители порядка ее оттащили, а она взяла и да и швырнула издалека бутылку. Попала в аквариум, все, там, значит, шухер на все все кафе. Но суть-то не в этом, а такая вот история. Для меня это что-то... Знаете, о чем я подумала? Что нету никому покоя даже на отдыхе, пока идет война, хоть бы все и прятались за фразой из разряда «Ну что поделать, жизнь-то вот идет, и жизнь-то продолжается». А тем не менее мы видим, что могла бы и в голову попасть, например, а не в аквариум. Я права или нет, Виктор Анатольевич?
Ну, смотрите, значит, вот тут, как говорится... История к аквариуму, буквализация метафоры, вода дырочку найдет, понимаете? И та самая обратная связь, которая невозможна через выборы, общественную жизнь, обсуждение этой войны, само произнесение слова «война», да, через обратную связь общества с властью, раздражение, да, раздражение, ненависть, непонимание, все это прорывается вот так, такими вещами выходит то там, то здесь. Никогда не угадаешь, где, почему... Это в Дивноморске или где-то еще. Почему эта женщина? А вот так, ну, 150 миллионов. Время от времени они встречаются, да? Люди, представляющие разные интересы и по-разному совершенно оценивающие происходящее. Иногда вот искрит таким образом. Повторяю, это замена общественного... Это вот то, что мы видели на этой пленке. Это общественный диалог. В отсутствии свободы слова, парламента, суда, выборов, нормального государства общественный диалог происходит так. Что тетка напивается и начинает швырять, хамить и швырять бутылки. Ее по-человечески можно понять, как по-человечески можно понять. В этой ситуации, вы знаете, больше всего жалко мне рыб, потому что они точно ни в чем не виноваты, понимаете? Они же ничего не говорили ни про Путина, ни про Зеленского, ни про СВО. Может быть, думали, что пронесет, но вот не пронесло, понимаете, в них попало. Да, смех и грех. Смех и грех. Но еще раз, возвращаясь от такого черного юмора этой ситуации к взгляду общим планам, это мы наблюдали обратную общественную связь. Вот она такая. Она такая у нас сегодня.
Вы знаете, неожиданное сейчас продолжение получит ваши слова про то, что в этой ситуации вам жалко больше всего рыб. Я, честно говоря, следующую тему, она не то чтобы вчера там появилась, но на прошлой неделе я ее не брала, потому что мне как-то казалось наивной, что мы все это давно обсудили. Но страсти-то не утихают, по крайней мере, в соцсетях, ну или там в разговорах человеческих. Так случилось, что Илья Яшин опять поднял, казалось бы, уже со всех сторон как бы оговоренную тему вины и ответственности, коллективной ответственности.
Я не считаю эту войну войной русских против украинцев, но все-таки наша ответственность в этом есть.
Ну и понеслось. Много возмущенных комментаторов, которые, ну, кажется, даже не потрудились посмотреть видео с моим высказыванием, но отреагировали на заголовки.
А правда, Виктор Анатольевич, может быть, надо пересмотреть еще раз вопрос? Ну, появились же новые обстоятельства разные всякие. Вот, например, те, кому на момент прихода Путина к власти было по 5-10 лет, сейчас особенно активно утверждают, что эту самую ответственность им навязывают.
Тут путаница. Об этом и я писал, и говорили много-много раз. Давайте еще раз проговорим. Мне кажется, это очень важная тема. Да? Есть вина, есть ответственность. Мы как говорим через вина и ответственность. Но это совершенно разные вещи. Вина, чувство персональное. Испытывать чувство вины может человек. Единица измерения тут только человек. Нельзя испытывать чувство вины коллективом. Да? Невозможно. Это человеческое чувство, чувство вины перед близкими, перед, да, родителями, там, да, перед предназначением, перед страной, перед миром. У каждого свой ареал. Это внутреннее ощущение. Да? У там, обывателя одно, Христа другое. Чувство вины своей личной. Да? Вот Сахаров испытывал вину за Афган. Но ее невозможно, так сказать, ей невозможно поделиться чувством вины. Я не могу взять за грудки человека и сказать там, и начать трясти его и говорить, ты виноват. Это странное занятие. Это личное чувство. Ответственность, историческая ответственность, она, конечно, коллективная. И коллективу Третьего Рейха в 44-45 году прилетает от других, от соседних коллективов, да, вся их коллективная ответственность. Их коллективная ответственность за то, что к власти пришел Гитлер и от их имени делал то, что он делал. И к ним, как к коллективу Третьего Рейха, прилетает коллективная ответственность в виде, да, катастрофы, гибели, массовой гибели младенцев, не тоже 5 лет, младенцев, которые не успели понять, что они немцы, тяжелейшего послевоенного унижения, погромов, убийств немцев послевоенных, да? Причем совершенно без разбора, за Гитлера, не против Гитлера. Это так прилетает, такая большая чугунная баба, большой такой маятник, да, коллективной ответственности. И она прилетает, это не зависит от личных самоощущений. И эта ответственность наступает, фактически, можно сказать, в момент совершения преступления, да, в этот момент появляется эта коллективная ответственность, историческая ответственность. И это совершенно неизбежно. К сожалению, самые тяжелые, видимо, я не знаю сроков, история по этому поводу там, да, плюс-минус десятилетия, это ей не важно, но, конечно, она ляжет по полной программе, ляжет на тех, кому было 5 лет, 10 лет в момент прихода к Путину власти, на тех, кто родился при Путине. Она к ним прилетит. Это историческая ответственность. И тут никто не спросит. И тут не Яшин виноват. И никто не виноват. То есть кто-то виноват, но это коллективная ответственность. А вот чувство вины испытывает человек. Я думаю, что Илья тут немножко, ну, все-таки устная речь – это отдельная тема. Иногда человек не точно высказывается, не точно проговаривает. Он, видимо, говорил о вине нашей. Вине, которую испытывает он. И своей ответственности, которую он испытывает, лично он, Илья Яшин. Было бы хорошо, чтобы также остро это ощущали миллионы россиян. Если бы это было так, то мы бы не жили при Путине давно. Но это личное чувство, частное, человеческое. А историческая ответственность, повторяю, она уже пришла и еще будет. А для исторической ответственности, к сожалению, тоже говорил, еще раз повторю, никакой справедливости в этом нет. Ведь те мальчики и девочки, родившиеся при Путине, которые сегодня уже взрослые дяди и скоро тети, которые говорят, мы-то тут при чем? Они ведь апеллируют к понятию справедливость, а никакой справедливости в истории нет. Для истории неинтересна человеческая справедливость. Ее интересует историческая справедливость. А историческая справедливость, как было сказано выше, ведь чрезвычайно жестокая, абсолютно безразличная к справедливости человечества. Поэтому многие выдающиеся нацисты благополучно доживали свою жизнь, и не только в Аргентине, в Германии продолжали руководить. А гибли дети, там, Гитлер-Юген, читайте глазами клоуна, да, сестра главного героя, гибли дети, гибли старики, гибли антифашисты. На кого Бог пошлет или дьявол, неважно. Это историческая ответственность. История совершенно безразлична, человеческая правота, неправота. Поэтому по-человечески тех, кто говорит, мы-то тут при чем, понять можно. Ну, кто-то при чем, а кто-то совсем не при чем. А кто-то, да, боролся против Путина. Для истории это совершенно безразлично. И ответственность приходит, коллективная. Она существует вне зависимости от того, что мы об этом думаем. А что касается чувства вины, то это личное чувство, которое, конечно, хочется посоветовать, испытывать чаще людям. Это полезно. В том числе потому, что миллионы людей, которые испытывают чувство вины, чем больше людей испытывает чувство вины вовремя, тем меньше будет историческая ответственность на нацию. Это тут обратная связь, обратная пропорция совершенно для меня очевидна.
Да, ну а кто не хочет читать Генриха Бёрля, может посмотреть на «Аквариум с рыбами» из прошлого нашего сюжета. Да, на каком-то примитивном уровне понимания этого, в принципе, да, достаточно.
Может прилететь в буквальном смысле, прилететь. Вот бутылкой, да, по аквариуму, да. Да, а на месте кто угодно может оказаться. Она могла разбить голову насмерть какому-нибудь просто человеку, который не из ДНР приехал. И это была бы тоже обратная связь. Вот такая кривая обратная связь, да, времен, где нету нормальной обратной связи.
Да, ну и мы продолжим немного про Яшина, только в другом ключе я хотела обсудить. Это тоже проявилось вот сейчас, поскольку Яшин, например, активно везде выступает. В принципе, активно везде выступает и Владимир Карамурза, и Андрей Пивоваров. Они ведут какую-то политическую деятельность после своего освобождения, когда их удалось обменять в результате вот обмена политическими заключенными. И сразу вопросики к ним появились у людей, которым не нравится то, что они говорят. Или формулировки не нравятся, или смысл не нравится, или они ожидали от него другого, или слов, или даже, может быть, кто-то ожидал поступков, и начинается некоторым образом, ну, я не буду называть это травля, там прямо какая-то открытая, но, скажем так, претензии, атаки в соцсетях на людей, которые там два месяца назад были безоговорочными героями. Это нормальный же сценарий, мне кажется.
Это нормально с точки зрения психологии человеческой, это нормально. Те люди, которые там много лет, ну, несколько, пару лет, сочувствовали Яшину, Карамурзе, Пивоварову, они как бы считают, это сочувствие рассматривают как капитал, данный взаймы, понимаете? Мы вам, да, мы вам сочувствовали, и вы нам теперь должны, вот это вот такое психологическое, да, мы столько сочувствия вам на вас потратили, что вы теперь наши должники. И ощущение, что Яшин, Карамурза что-то должны нам, должны. Мне так кажется, что они... Мы им должны, честно говоря, да, потому что они заплатили своими судьбами, а кто-то и здоровьем очень тяжело, да, за наше коллективное, повторяю, молчание, равнодушие и так далее. Я не думаю, что они нам что-то должны. Я тут в Варшаве на днях встречался с Ильей Яшиным, ну, в общем, он признался, что в тюрьме это было полегче. Да, в тюрьме это было полегче. Конечно, конечно. Потому что в тюрьме ты, во-первых, точно никому ничего не должен. Ты действительно герой, без иронии, безо всякого. И ты исполняешь свое предназначение, которое, когда ты сидишь в тюрьме, а так как еще Яшин просто постоянно проводил подрывную работу среди заключенных и сотрудников, да, он постоянно их всех вербовал в сторону демократии. Это замечательно, то есть, ну, огромные силы человека. И совершенно, ну, вот просто несгибаемый. Веселый, несгибаемый человек. В тюрьме было психологически легче, потому что уж он никому ничего не был должен точно и исполнял свое предназначение в невероятно жестоких обстоятельствах. Сейчас, когда он вышел, и, во-первых, это кессонная болезнь, это же мгновенно, ты после там скольких-то полутора лет или сколько там он просидел, да, ты мгновенно оказываешься не просто на свободе, да, тебе надо привыкнуть вообще к воздуху, в буквальном смысле, к воздуху, к еде, вообще. Тебе надо... Я после армии адаптировался несколько месяцев. После обычной советской армии я приходил в себя, ничего никому не говоря, я ничего никому не был должен в то время, да. Да, несколько месяцев происходит возвращение, да, в этот подъем, это кессонная болезнь, она должна... Нельзя слишком резко. Она ясно на второй день, на третий день пресс-конференции и поехала. То он не сказал, это не сказал, перед теми не повинился, там не то про Украину сказал, не так поглядел, не то сказал.
А тут еще срачь в оппозиции, Виктор Анатольевич, его требует тоже выразить немедленно свое мнение.
Он молодец, он ответил совершенно внятно, что он не собирается в этом вообще участвовать. Что идет война, между прочим, напоминаю, что кроме Каца, Волкова и Невзлина, еще есть Украина, да, война, ежедневное убийство украинцев, ежедневная гибель россиян, ежедневная текущая война, ежедневные катастрофы. И, в общем, да, не худо бы снова навести резкость в ту сторону. Тут-то Яшин как раз ответил совершенно. Но, опять-таки, многие считают, что он им должен. Нет, он должен выслушаться. Ребят, давайте охолонем. Эти люди нам ничего не должны. Дайте время вообще продышаться. Побойтесь Бога. Ну или кого там вы сами с собой наедине боитесь.
Да, но дальше мы будем все-таки опровергать слова о том, Яшина, о том, что в тюрьме это было легче, потому что мы будем говорить про книгу Навального, которая вот-вот выйдет, и на этих выходных выпустила сразу несколько больших мировых изданий, отрывки из этой книги. Их читать очень тяжело. Я, конечно же, знаю, что как только книжка выйдет, я ее приобрету и буду читать, но вот эти отрывки не смогла толком читать, читала их, бегая глазами по строчкам, ну, потому что читать, в общем, например, о том, что Алексей был готов к смерти и говорил, что просто прямым текстом говорил, что у меня практически нет выхода отсюда. И как мы все, пока он сидел, говорили о том, что он сидит до смерти Путина, он, оказывается, в это время писал о том, что даже если режим будет рушиться, меня просто возьмут и отравят. Как только начнет что-то шататься, никто меня не выпустит, меня просто отравят, говорил Навальный. И, а в итоге все, в общем, еще хуже нельзя сказать, потому что куда уж хуже, нет ничего хуже, чем смерть. Но я хочу сказать, что его отравили без всякого шатания режима Путина. И эта книга, конечно же, мне, во-первых, интересно, будете ли вы ее читать, когда она выйдет. И может ли там быть вот что-то такое, что заставит нас переосмыслить все эти годы, когда идет война, когда сидел Навальный, шли репрессии?
Ну, опять-таки, да. Опять-таки, местоимение «нас», оно, да, нуждается. Да. Кого-то, кто-то переосмыслит. Кто-то и не будет, не собирается себе портить настроение этой книгой. А кто-то скажет, что так все было задумано, что он все равно агент Кремля. Потому что даже его смерть многих не убедила, многих идиотов, не побоюсь этого слова, таких идеологизированных идиотов. То Навальный все равно проект Кремля. Даже после того, как он был убит Путиным, даже дважды пытались его убить, все равно проект Кремля. С идиотами ничего не сделаешь. У них своя картина мира, да, у них своя логика. Поэтому никаких нас тут нет. У кого-то заставить. Кого-то заставят пересмотреть многое. Кто-то ахнет, кто-то покачает головой, поймет, что он ошибался в чем-то. Но вот это нас, вот это вот множественное число, оно появляется от миллионов, да, от миллионов я, да, от миллионов изменившихся сознаний. И в этом смысле никакая книга Навального буквально ничего не изменит, конечно. Она будет пользоваться гораздо большим успехом и популярностью на Западе, чем в России. В России ее прочтут совсем немногие. И никакого изменения нас, которая будет заметна на уровне политики, не будет. Вот этот политический пласт не шелохнется, разумеется. А по-человечески, да, кто-то отрефлексирует свои ошибки, свои заблуждения, свое непонимание. Они любить умеют только мертвых, да, сказано. Ну вот, может быть, когда-нибудь полюбят и мертвого. Пока что не очень похоже на это. Повторяю, на то, что речь пойдет о народе, который осознает свою вину. Вину, потому что вопрос ответственность уже летит, эта большая чугунная баба уже летит, так сказать, в наши стены. И с ней ничего уже не сделать.
Немножко необычное смещение сегодня в этой рубрике произойдет. Обычно мы обсуждаем в ней вот прям что-то под дату нашего выхода программы или на будущую неделю. Сейчас мы все-таки обсудим прошедшую. Вспомним мы про 9 октября 25 лет назад, 99-го года, потому что в сеть выложили фрагмент сначала, да потом и целый телемост Москва-Киев, и в этом телемосте участвовал Путин. И он тогда был премьер-министром, и говорил он примерно следующее. Ну, поскольку там ведущий обозначил какие-то реперные точки, условно говоря, проблемы, которые уже на тот момент были с Украиной, он обозначил, в частности, и Крым. И Путин говорит, ну нет, мы не можем отбирать Крым. Если мы вообще сейчас чего-то будем у кого-то отбирать, ведь потом придут и у нас отберут. И мы таких наворотим дел, что никогда не расхлебаем, говорил это все Путин. И более того, назвал главную проблему. Сейчас послушаем.
Главной проблемой, на мой взгляд, является тяжелое имперское наследие России. Все почему-то считают, что Россия осталась империей. А вот сейчас те, кто аплодирует, пусть меня послушают там внимательно. Все считают, что Россия осталась империей и относятся к ней как к империи до сих пор. А это совсем уже давно не так.
И смотри, какой мамкин деколонизатор, Виктор Анатольевич. Вот вы славитесь тем, что с самого начала во все это не верили. Ну как же можно было не верить? Вы смотрите, сидит и на голубом глазу, понимаете?
Слушайте, я вот этот голубой глаз, я про него и написал после, так сказать, личной встречи. Вот он на голубом глазу, у него обнаружились голубые глаза, да, абсолютно как воришка Альхен, да, вот он на голубом глазу. Очень убедительно, кстати, я сейчас посмотрел, просто браво Павловскому, кто там, Волошину, кто там рядом был, обучили правильным словам, замечательные слова, говорит очень убедительно, выразительно, нормальный современный человек, да. Какая империя? Вот же в чем... он сказал, он в этой фразе повернул очень лихо. Он сказал, главная проблема — имперское наследие России. Многие считают, что она... Первая половина фразы правда. Главная проблема — имперское наследие. Причем такое запущено, такое тяжелое. А Путин всем своим, так сказать, четвертью века своей власти... просто вернул эту тему в полный рост и заставил нас всех, и тех, кто аплодировали в студии, и тех, кто не аплодировали, осознать это, да, это проблема в полный рост. Причем кто-то хватается за голову в ужасе от того, что Россия по-прежнему империя, и настаивает на том, что она империя, и готова лить кровь и убивать сотни тысяч людей, своих и чужих, во имя этой, да, империи, во имя этого двуглавого мутанта, который вцепился, да, вот этот орел лапами во все, что вокруг есть, и в Россию, и не отпускает. Просто одни в ужасе от этого, а другие писают кипятком от счастья, что таки можно не валять дурака и не скрывать того, что да, мы империя. Что мы, да, что они там разбаловались по периметру все? Мы империя, мы большие, мы настоящие, мы сейчас все, нам все можно. Ну, во-первых, потому что истинный Христос, как говорится, у нас это еще... с Достоевского и раньше, собственно, какой там Достоевский, да? Задолго до, да, с Ивана Грозного. Да? У нас истинный Христос, а значит, мы имеем право на что угодно. Имперское, тяжелое имперское сознание. И эта пленочка старая, ну, можно ее рассматривать как свидетельство просто путинской демагогии, что он говорит то, что сейчас нужно сказать, чтобы получить, заработать аплодисмент. Тогда нужно было это сказать, потом нужно было другое, третье, пятое. Он все время менял риторику и закончилось тем, что вот мы сейчас имеем. Точнее, тем, что сейчас имеет нас, будем точны. Вот. Но можно это рассмотреть и вот в этом ключе. Просто перестали валять дурака за четверть века. Россия была империей, разумеется. И в 90-е годы. И первый план войны с Украиной был... пытались продать генералы Ельцину в 94-м году. Ельцин не купил этот план. Ему пытались продать в 94-м, что надо брать, да, надо, это наши земли, что Донбасс, что Крым. Ему пытались это продать. Отделались, так сказать, Чечней, я бы так сказал, если это можно сказать, отделались. Но эти имперские дела, так сказать, они, это никуда никогда не девалось. Это всегда рулило массовым сознанием. Короткий был промежуток, когда Горбачев заговорил о приоритете общечеловеческих ценностей. Это было очень недолго и коротко. А потом снова вернулись в это имперское стойло, где сейчас, да, откуда и ржем из этого имперского стойла. И это, конечно, историческая пленка. Вот путь, который мы прошли. Мы перестали притворяться. И этот вот молодой человек в кадре, так сказать, постарел, не отходя от власти. И стал символом умирания, кровавого умирания Российской империи. Хотя тогда казалось, что он символ какого-то выхода. Ну так, в несколько шагов, но выхода из империи. Поучительный был.
Виктор Анатольевич, вы меня извините за следующую тему, но если не обсудим, я уверена, нам скажут, что мы ее просто специально замалчиваем. Квадроберы слыхали такие... Нет, ну, слушайте, давайте... Нет, подождите.
Еще две недели назад ничего не слышала. Никаких квадроберах. Да, но пришлось расслышать.
Да.
Смотрите, в этой теме
Подождите, Виктор, подождите. Да. Ну, надо же какую-то создать видимость серьезной заинтересованности в этом вопросе. Подождите. Но согласитесь, вот когда вы смотрите на этих квадроберов, когда вот прям настоящих квадроберов показывают, а не шутки, то есть с ними там подростки, с которыми гуляют на поводке, это же выглядит патологично немного. Я, конечно, тоже побыла квадробером в 17 году. Я вела своего ребенка на детский утренник и решила, что почему только дети? Почему мне нельзя? Надела шапку с ушками, лапки надела, носик накрасила и стала такой полукиской, полумедвежонком. Я понимаю, что сейчас бы я уже в таком виде не рискнула идти по центру Москвы. И эту проблему мы понимаем. Но с другой стороны, серьезно же, странновато. Это как-то нездоровая фигня.
Лена, я вам сейчас и без маски не советую сильно гулять по улицам Москвы.
Это факт. Понимаете?
То есть, если маска, то только чтобы скрывала ваше лицо каким-то образом, да? Мне не кажется это нормой. И я сейчас в Польше, и здесь тоже эта тема обсуждается, и психиатры высказываются. И, разумеется, тема есть, я не глубоко в этой теме, я не психиатр, и у меня нет никакого своего особого мнения. Но то, что происходит в России по этому поводу, степень абсолютно государственной важности этого вопроса, обратно пропорционально замалчиванию главных тем. То есть прямо пропорционально замалчивание. И это старая еще советских времен разработка. Надо все время вбрасывать населению, да, скармливать ему какие-то темы. Да? Помните у Хаджина Средине? Как не думать о желтой обезьяне? Да? Как не думать о желтой обезьяне? Нельзя не думать о желтой обезьяне, если ты об этом знаешь, ты все время о ней думаешь. Единственный способ не думать о чем-то, это не запретить думать об этом, а переключить внимание на другое. Это абсолютно технологическая вещь. Поэтому в позднесоветское время мы обсуждали, академик Ажажа был такой, да, там про инопланетян, снежных людей, какие-то дискуссии в литературной газете, все что угодно. Я помню, инопланетян собирались огромные аудитории. Это было до Кашпировского, но было очень похоже по озабоченности. Вот инопланетяне, снежные люди, лохнесское чудовище. Постоянные дискуссии про это. В то время как сидели политзаключенные, да, в то время как Афган, в то время как то, сё, пятое, десятое. И советский народ с большим оживлением обсуждал Ажажу, инопланетян и снежных людей. С квадроберами, мне кажется, отчасти, повторяю, тема есть и в Польше, тема есть и в Европе, тема есть, психиатры должны что-то сказать про это, тема для обсуждения. Но когда это выходит, когда это становится главной темой, политической темой, когда в парламенте это обсуждают, когда законы принимаются, то это, конечно, вместо. Это вместо того, чтобы россияне, вместо квадроберов, да, разглядели то, как они живут, то, в чем они живут, то, кто им правит, как у них воруют, как их убивают, как их обманывают. Вот вместо всего этого пускай они пообсуждают квадроберов. Это яркое, пахучее, вот они на это 2 недели уже обсуждают квадроберов. И заметьте, тема не проходит, она поддерживается. Потом еще чего-нибудь найдут какую-нибудь, еще вбросят тему. Поэтому тут технология. А повторяю, собственно, по теме пускай высказываются там и педиатры, и психиатры. Это по их части.
И более утоляюще. Мне сегодня странновато, я сразу извиняюсь. Возможно, оно максимально странное вообще за всю историю этой рубрики в нашей программе. Дело произошло на моей малой родине в Самаре. Местные власти пошли буквально на поводу у жителей и таки снесли старый аттракцион, вернее, его развалины после инсталляции. Вот после этой. Так вот жутко, но действительно впечатляюще выглядело. Там написано «хоть в петлю лезть», и висит манекен на кольце, значит, на американских горках. То есть испугались-таки местные власти образа Виктора Анатольевича. Не хотят, чтобы им повторили еще разочек так лучше. Уж согласились, после много лет стояли развалины этого аттракциона, теперь они их решили экстренно все-таки снести. Ну не великая ли сила искусства, Виктор Анатольевич?
Ну, сила, да, образ. Понимаете, он детонирует или нет, это же вопрос контекста. И когда, то есть, не знаю, там, в какой-нибудь благополучной стране там, да, пролезть в петлю, ну, это такая фигура речи. Да, хоть в петлю лезть. Это долгое время может быть фигура речи. Но однажды это перестает быть фигурой речи. И, видимо, жизнь в Самаре-городке подошла к той черте, когда люди перестали это воспринимать как фигуру речи. И очень понятна болезненная реакция на это. Это контекст изменился. Петля та же, аттракцион тот же. Присказка та же там, да, пословица, хоть в петлю лезть. Она та же, а контекст изменился. И рулит контекст. Я вспоминаю, как вот, что плохого там. Услужливый дурак опаснее врага. Там, мы это в школе учили. Иван Андреевич Крылов. Но когда лет 10 или 15 назад пытались восстановить газету «Московские новости», и рекламная кампания вся строилась на цитатах из классика. И когда поперек Москвы повисло «Услужливый дурак опаснее врага», то сняли через сутки Ивана Андреевича Крылова, чтобы не наводил на ассоциации. Там было много цитат. Там был Тютчев, да, что до Петра Первого, вся история России до Петра Первого сплошная панихида, после Петра одно уголовное дело. Тютчева сняли, Крылова сняли, всех сняли, потому что все вызывало ассоциации, совершенно очевидные, уже в середине путинского правления. Вот, поэтому контекст такой, я очень хорошо понимаю, и жителей Самары, да, они вот живут, молчат тряпочку, как та рыба, в аквариуме, да, вынужденно, естественно. А тут им еще и их дразнят просто, да. Над ними просто измываются. Эта фраза, хоть в петлю лезь, это просто издевательство. Правильно сделали, что сняли. Тут как раз все очень понятно.
Но я просто к тому, что их потыкаешь, значит, живые, живые, даже чиновники живые, потыкаешь их палочки, смотри, зашевелятся.
А, нет, простите.
Нет?
Их ведь заставили снять, их нет, они живые, но по-своему, у них другая обратная связь. Номенклатурной палочкой их можно больно потыкать. Потому что оптимизм, нужен же оптимизм. Нас все время требуют, да, все время. Где оптимизм? Свет в конце тоннеля хотя бы. Давайте оптимизм, гоните оптимизм. Искусство, да, он там, Богомолов, давайте гоните оптимизм. Нужен в промышленных масштабах, в товарных количествах нужен оптимизм. А тут вот такое в петлю лезть. Этот, вы что имеете в виду? Он боится номенклатурной. Мэр побоялся номенклатурной палочки, чтобы кто-нибудь в Москве обратил внимание и сказал, это вы что? Это вы про что? Это вы на что намекаете? Да? И это очень реальная вещь. Вы что? Тут сейчас не... вы не... В отличие от этого самого, Филимонов его звали, да, Вологодский? В отличие от Филимонова, который бодро с Че Геварой, с Путиным, по-испански шпарит, да, с Берией, все очень бодро. А тут какое-то упадничество, петля. Нет, 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 это более утоляющее относительно. Да, если их потыкать палочкой, они, конечно, зашевелятся, они только притворяются мертвыми. Но палочка должна быть острой, и, к сожалению, на сегодняшний день палочка должна быть номенклатурной, если мы говорим о начальстве. А люди, да, живые, они живут в этой Самаре, третий год в этом СВО, да, в этом торжестве, в этом пердуха, да, как было сказано. Вот это во всем они живут. И напоминание о петле для них перестало носить, так сказать, лингвистический характер, я думаю.
Ладно, Виктор Анатольевич, что ж, ну не получилось у меня особо более утоляющего. Будем искать. У меня есть еще неделя, чтобы найти что-то однозначнее.
Да, будем искать.
Будем искать. Спасибо всем, кто к нам сегодня присоединился. Надеемся увидеть вас и в следующий раз. Только не забудьте, пожалуйста, нажать на лайк. Это не ради нашего с Виктором Анатольевичем тщеславия. Просто так YouTube понимает, что хорошее видео надо помочь в распространении. Ну и подпишитесь на Ходорковский Лайв. Так нам будет удобнее встречаться. И скоро увидимся.